Хорошо. Это было наше начало. Теперь вопрос, конечно, а каким образом помочь человеку, да, найти или вернуться в эту вложенную в человека, в нас, гармонию, да, чтобы мы гармонично двигались дальше. Мы хотим человеку помочь, чтобы он нашел себя в духовном отношении, в душевном отношении, в физиологическом отношении, в отношении своего тела. И его жизнь сама по себе стала инструментом возрождения жизни на земле. Чтобы он стал посланником неба на земле. Да? Новым человеком. Кто во Христе, тот новый тварь. Все старое прошло. Бог сделал новое. Так написано. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Вот. И вот это новое мы хотим пережить. Да? А если честно, оно часто не получается. Не получается, потому что мы не пошли путем освящения или путем воспитания духовного человека. Что же необходимо? Какие инструменты, какие дары дал Господь Иисус Христос своей Церкви, чтобы воспитать человека Божьего на жизнь освященную? Посмотрим на эти инструменты. Я хочу с вами посмотреть, во-первых, на терминологию, которую употребляет Новый Завет, для того, чтобы нам показать, как действует душепопечитель. Какие термины, какие слова употребляются на сам акт душепопечительной работы? Их несколько. Скажем, первый, самый важный термин, да, это термин параклесис. Параклесис. Параклесис – слово, употребленное в идентификацию Духа Святого. Дух Святой параклет. Я пошлю вам Духа. Утешение. Оттуда и перевод. Параклесис – утешение. Но утешение не в смысле, что я пытаюсь человека ободрить, но не принимай так всерьез. Можно же так, да? Это не так, это не проблема. Подожди, ну, все будет. Все же так всерьез. Подожди, время лечит раны. Успокойся, наберись терпения. Такое дешевое утешение. Параклесис, слово калео, да, является корнем и слова церковь. Экклесия, эклесия, эккалео, вызванная на ответственность общества. Калео означает вызванная, да, призванная, вызванная. Так вот, параклесис – это акт, который ободряет человека жить по своему призванию. Так, как тебя позвали, так жить. Это не просто утешение в смысле «успокойся», а это утешение в смысле «найди свое место». Да? В другом месте Писания употребляется другое слово, мы сейчас к нему еще подойдем, которое объясняет вот это слово параклесис более понятным путем. Да? Встроить человека в то место, в которое, где ему необходимо быть. Мы сейчас подойдем к этому, мы там прочитаем. Значит, параклесис употребляется во многих местах. Да? Я вам хочу назвать пару. Деяния апостолов, 15 глава, 32 стих. Или в Римлянам. 12.8, да? 12.8, где явно названы дары в церкви, и один из этих даров – дано тебе утешение, утешай. Да? Дано тебе утешение, утешай. Параклесис – это дар, который помогает человеку найти свое место, место покоя. Другими словами, место, куда меня необходимо встроить. Рука, например, никогда не успокоится, если вы ее привяжете к лбу. Она, ей тут не место. Эта рука отомрет. Руке место покоя и утешения. Только там, куда руку необходимо вставить. Иначе место покоя и утешения не будет. Утешитель Дух Святой поведет вас во всякую истину. Так написано. Да? Он откроет вам глаза, Он откроет миру глаза. Утешитель покажет вам истинное место, место покоя. Место утешения и покоя – это место, на которое ставит нас Господь. Параклео, параклисис означает не только посочувствовать, ободрить, позвать и так далее, но позвать на то место, на которое Господь меня поставил. В моей книге вы найдете ряд мест Писания, где описан этот акт параклисис. То, что я вам сейчас сказал, вы увидите на практике. Так поступает, допустим, апостол Павел. Когда он описывает свою деятельность, скажем, в первом послании Фессалоникийцам, во второй главе, где он себя сравнивает и мамой, и папой, отцом духовным, матерью. Вот, употребляя все свои силы для того, чтобы помочь Фессалоникийцам найти свое место в служении. Потому что Фессалоникийцам, это Фессалоникийцам, первое послание Фессалоникийцам 1.9, они покаялись от идолов, так написано, служить Богу живому. Значит, они не просто покаялись от чего-то, они не раскаялись только в грехах, они покаялись к чему-то. У нас люди часто каются просто от тяжелой жизни. Господи, прости меня, прости меня, прости меня. Всю жизнь прошу, прости, 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 прости. Я говорю, брат, перестань просить, прости. Начни просить. Дай мне сделать то, для чего я назначен. Ну для чего ты назначен? Если мы назначены просить прощения, закрыть наше прошлое, ждать неба, то я считаю, это надо просить, чтобы Господь нам послал ангела, архангела Михаила, может быть, с автоматом Калашникова, всех порастрелял. Ну сразу после покаяния. Расстрелял и мы в небо. Это был самый простой вариант, или нет? Пока чистый. Мы всегда ждем вот этой чистоты. Вот самое главное, что когда Христос придет, быть готов. Это самое главное. Но это не самое главное. Если бы Христос этого хотел, тогда бы, дорогие мои, мы с вами давно бы уже были у Него. Самое главное в этом мире делать то, для чего Он нас назначил. Мы здесь по заданию. Он нам дал великое повеление. Мы его армия, мы его экклезия. Через нас этот мир преображается в его царство. Мы его посланники, как он был послан, послал нас. Иоанна 20:21. Дела, которые он творил, хочет, чтобы мы творили. Он хочет, чтобы наши руки, наши ноги, наши глаза, наша жизнь была его руками, его глазами и его ногами. Он нас послал в этот мир. Поэтому фессалоникийцы покаялись от идолов, служить Богу живому и ожидать пришествия Христа. Так они покаялись. И для того, чтобы это получилось, Павел теперь становится отцом, духовным отцом, духовной матерью, и проводит с ними время для того, чтобы совершить что? Параклисис. Настроить, наставить их так, чтобы они нашли свое место. Это первый термин, который употребляется. Можно было много сейчас говорить, я на этом закрою, чтобы просто объяснить принципиально движение. Нам нужны люди, которые получили бы от Господа видение на жизнь такого человека. Приходит он ко мне и говорит, моя жизнь разбитая корыто. А я на него смотрю и спрашиваю, Господь, а в твоих глазах? В твоих глазах? Тимофей – разбитая корыта. А Павел пишет, вот тот дар, который тебе был дан по возложению рук, да? Вот его возроди в себе. Павел имеет видение о жизни Тимофея. И это видение, оно принципиально заставляет его воспитывать своего Тимофея так, как Господь сказал. Или возьмите другой пример. Да? Очень красивый пример, потому что родителям он очень помогает. Это Иоанн Креститель. И Елишева, или как она называется, Елизавета, да, по-еврейски Елишева. Вот. Значит, Захария и Елизавета. И вот дан им ребенок. Да? И открываются глаза Захарии, и открываются глаза его супруги, и они видят призвание его сына, своего сына. И что же делает это? Захария. Надо подумать. Это богатый человек. своего сына Иоанна он отправляет в пустыню. Питаться чем? Друзья мои, когда я смотрю на такое воспитание, я задаюсь вопросом, ты что, жадный? Ты мог послать своего сына в Александрию. Ты мог послать его в лучший университет мира. Ты мог послать его в Гамалиил, к Илею. Ты как Павел стал доктором богословия, а что вы думаете, я относитель не мог? У него были все исходные позиции. А папа, получив видение от Бога, кем будет его сын, воспитывает своего сына совсем не так, как это делает мир. Он не вписывается в мышление мира, потому что пророк Божий должен предтеча Христу, он должен научиться жить в вере. И отправил в пустыню питаться саранчой. Она невкусная, поверьте мне. Я пытался. У нас в Израиле есть специальная программа. Мы верующих Запада вводим по пустыне. Уходят они в пустыню на 2 недели. Без воды, без пищи. Чтобы немножко почувствовать Иоанна Крестителя.
И без воды.
Без воды, воду мы находим. Но те, которые водители, не знают, где вода. Ну, мы не знаем. Не знаем.
Сами даже не
найти. Когда в критической ситуации, мы всегда это можем найти. Потому что в конце концов мы в ответе за них. Да? Мы не такие смелые, каким был Захарий, доверивший Богу. Для меня это величайший пример. И что делает Захарий со своим сыном? Вы знаете, какое слово? Параклисис. Он своего сына Иоанна воспитывает так, как этого хочет Бог. Как этого хочет. Второй термин, который важно увидеть, это термин «нутетео» или «нутсетео», когда по-русски говорят «нутсетео». «Нутетео» – этот термин переводится на русский язык словом «увещевание». Да? Например, в первом послании к Коринфянам, в 4 главе 14 стих, в Колоссянам 1:28 и во многих-многих других местах Писания. Опять в моей книге вы найдете достаточно показательных мест, которые покажут вам, где употребляется этот термин. О чем тут идет речь? Что значит увещевать? Я считаю, что русское слово очень прекрасно передает, интонация этого слова прекрасно передает смысл. Что значит увещевать? Увещевать. Увещать. А?
Доводить до ведома.
Доводить до ведома. Да? Увещать? Увещевать?
Взывать совесть.
А?
Взывать к совести.
Да, переубеждать, взывать к совести, значит, ну, взывать какой-то схеме мышления, да?
Вразумлять.
Что?
Вразумлять.
Вразумлять. Да? Что-то вкладывать в человека. Да? Увещать. Я вот поэтому специально сказал увещевать. Значит, вложить в вещь. Специально сказал. Ну, это не ошибка, это специальная ошибка. Человек, который увещает, который вразумляет, это человек, который влагает в жизнь человека, другого человека, новое содержание. Концепцию жизни, по которой он сможет жить. Не просто он ему показал палец, вразумляя, я к тебе вставлю. Да? Так делать нельзя. Вот. И мы начинаем их не ободрять, а промывать голову. А лучше всего с ремнем в руках. Запугивать. Не запугивание имеется в виду, а помощь. Я ему даю понять, что есть альтернатива к твоему поведению. есть альтернатива к твоему мышлению. Есть образ мышления, который в конце концов изменит твою жизнь. Дорогой мой, тебе не надо будет мучиться. Да? Я положительно предлагаю. Это не значит, что я ему не скажу, что то неправильно, о чем он говорит. Но недостаточно просто сказать все то, что неправильно. Мы начинаем увещает человек не тот, который знает все, что неправильно, а тот, который знает, что неправильно, и что же в конце концов правильно. Положительное богословие, положительный пример, положительная схема поведения. В евангельском церковном мышлении, причем это всемирный феномен, это не только здесь у нас так, это во всем мире так, наше богословие чисто реактивного плана. Мы всегда формулируем свое мышление на фоне ошибок других. Мы не так, как они. Мы не мир. Поэтому мы то не делаем. Да? Мы всегда живем последней модой, которая была до моды, которая сегодня. Мы всегда современные. Только наша современность отстает от современности общества как минимум на одно поколение. Мы реактивно мыслим. Вот. И это мышление, оно не мышление человека, который нутетически одарен. Человек, который имеет душепопечительную способность, он будет не реагировать, он будет анировать. Он скажет, слушай, мир, я вам скажу, как жить. Экклесия – это церковь, которая взяла на себя ответственность за всю жизнь общества. Абсолютно всю жизнь общества. Те, которые участвовали в семинаре 2 года назад, когда мы говорили о преображении общества. Видишь, какая есть написана мною. Я вам объяснил. Экклесия – это вообще не религиозный термин. Экклесия описывала парламент республики государства. Экклесия – это то собрание верующих, в которое решаются все насущные вопросы жизни. И абсолютно непонятно, почему Дух Святой решил перенять этот термин, отказавшись от всей религиозной терминологии, и вложил в уста Нового Завета это слово. Мы Экклесия, Церковь Иисуса Христа, ответственная за благополучие мира. И там, где Экклесия, там будет мир меняться. Христос говорит, что Он будет строить свою церковь, и врата ада не одолеют ее. Вы когда-нибудь подумали, а что значит врата? Врата в античном мире это описывали то место, где сидели судьи. Там решались насущные вопросы города. В вратах сидели важные лица. Если Христос говорит, я буду строить мою экклесию, и тогда в вратах не будет ада. А если экклесия не принимает этой роли, если мы строим не экклесию, а строим синагогу, а синагога, синагогей, греческое слово описывает религиозное общество, закрытое от другого общества, живущее только своей идеей. Он не сказал, я буду строить свою синагогу. Он это не сказал. Христос синагоги в этом мире не строит. И вы будете поражены. Однажды мы стоим перед Богом, и Господь нам скажет, ту церковь, которую ты строил, я не строил. Это твое общество. Оно не мое. В результате, в обществе, в котором вы жили, врата были забиты адом. И ваши дети, и ваши внуки, они стали заниматься наркоманией. Они начали пить. Ваше общество развалилось. Почему оно развалилось? Потому что врата ада взяли место, которое должна была прилежать церкви. А церковь отказалась от общества. Почему отказалась? Потому что мы перевели экклесию неправильно. Экклезия, значит, выходцы из мира. Так мы перевели. Мы должны выйти из мира. Все, выйти вон из мира. Так она не переводится. А перевели в 16 столетии. Пиетисты перевели. Передали нам евангельским верующим в Россию. И мы все живем этим. Более 300 лет. Абсолютно неправильный перевод этого текста. я буду строить мою экклесию. И для этого нам необходим вот этот нутитический дар. Вложить в жизнь человека, ищущего помощь, новую, действенную концепцию. Будешь жить так, у тебя получится. Знать, как жить. Вот. Значит, следующий термин, который я хотел бы назвать, это термин «эленкос». «Эленкос». Термин, который мы, особенно в моих баптистских церквях, очень любим. Термин, употребленный во многих местах Нового Завета, но не в так многих, как другие термины. Скажем, 2 Тимофея 3:16, один из этих мест. Да? Значит, это термин «уличение», «обличение». Священное Писание сказано в Тимофее, оно дано для того, чтобы уличить человека. Показать ему, где он не прав. Нам нужны люди, которые будут знать, где ложь. Люди, способные увидеть, диакритически увидеть, у которых глаза критического склада, они видят, где нас обманывают. Где схема мира, а где схема Бога. И поверьте мне, дьявол очень умное существо. Дьявол умеет играть на религиозных чувствах. Все мировые религии, включая номинальное христианство, это его творение. И знаете, как сильно построены некоторые те религиозные представления? Дьявол знает, как орелигиозить нас. Он прекрасно знает. Он готовит схему, эту схему нам предлагает. И нам нужны люди с диакритическим глазом, которые увидят, это обман, это обманка, это просто неправда, так дальше жить нельзя. Да? В общем, тогда это люди пророческого склада, работающие в церкви, но и в жизни человека. Все пророчески активные люди, которым Господь дает увидеть прошлое, настоящее и будущее, обладают этим даром эленкос. Поэтому в церкви нельзя забывать пророческого слова. Я вам уже рассказывал тем, кто участвовал в другом семинаре. Очень часто люди попались вот на этот вопросительный знак, потому что в раннем детстве они пережили насилие. Дети, подростки, которые приходят к нам, они приходят с разбитой душой, потому что в раннем детстве уже пережито было такое насилие, он не способен это переработать, он даже не помнит, а как ему помочь? Нам нужна информация, откуда мы ее получим? Мы ее никогда не получим от этого человека, потому что он не помнит. Он разбит, но он помнит, не помнит. Если мы хотим помочь ему встать на ноги, нам надо спросить у Господа, в чем же проблема? Значит, нам нужен дар обличения, эленкос, очень важный дар. И, пожалуйста, друзья, эленкос ничего общего не имеет с протянутым пальцем. Ничего общего. Эленкос никогда не приходит так. Эленкос помогает понять неправильное положение дел. Объясняет неправильное положение дел. Причем с любовью. Эленкос. Следующий термин, который я хочу назвать, это термин эпатосисис, наставление. Эпатосисис, наставление. Опять 2 Тимофея 3:16, в этом известном стихе написано, что Священное Писание дано нам в наставление. В наставление. Душепопечитель не только знает, что правда, а что неправда, он не только способен обличить, показать неверное положение вещей, он является человеком, который возьмет за руку и поведет. Наставник – это не человек, который постоянно обличает. Наставник – это наставник. Он что делает? Он наставляет, устанавливает, он форматирует. Что? Что? Он ставит на место. Он ставит на место. Ставит на место. Вот. И последнее, которое я хочу назвать, это греческий термин эпитимао. Эпитимао мао обозначает предупреждение или же показывает возможное развитие дел, если ты будешь продолжать так жить. Значит, он способен продолжить твое мышление, сказать, вот если ты будешь так мыслить, если ты будешь так продолжать действовать, то твой вопросительный знак превратится в следующий. Да? Он показывает возможное развитие дел. Вот если ты будешь так дальше жить, если ты будешь так дальше время от времени выпивать, ты станешь алкоголиком. Да? Если ты будешь так дальше заниматься мастурбацией, ты станешь блудником. Если ты будешь продолжать так, то вот это из этого выйдет. Да? Значит, способность показать человеку развитие, как в негативном, так и в положительном отношении. Значит, названные мной термины, это термины, которые описывают понятия, которые описывают в Новом Завете акт душепопечительного труда. Если все это связать в одно, то мы должны будем сказать, что душепопечительское дело никак не дело одного человека. Нам, в принципе, нужна команда. И объяснить положение этой команды можно лучше всего на примере Ефесянам 4.11. Ефесянам 4.11 я бы хотел, чтобы вы прочитали 4.11 по 16.
Ну, тоже установил одних за апостолів, одних за пророків, одних за благовісників, одних за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби і збудування тіла Христового, аж поки ми всі досягнемо з'єднання віри і знання Сина Божого, мужа досконалого, у міру зросту Христової повноти, що більш не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються до всякого вітру, науки за людською уманою, за лукавством до хитрого блуду.
16.
До 16.
Щоб були ми правдомовні в любові, і в усьому зростали в ньому, а він – голова Христос. А з нього все тіло складене, зв'язане всяким допомічним суглобом, у міру чинності кожного окремого члена, чинить зріст тіла на будування самого себе. Любові.
Спасибо. Если вы посмотрите на этот текст, это один из самых прекрасных текстов в Новом Завете. Почему? Потому что показывает нам, как возрастить человека так, чтобы этот человек, будучи членом тела Христова, помог росту церкви. И если он будет делать то, к чему он поставлен, или они будут делать то, к чему они поставлены, тогда тело Христова будет само по себе расти. Значит, это природный процесс. Да? Мы все не беспокоимся о том, что наши дети маленькие будут расти. Если они не будут расти, тогда что-то с ними не то. Рахит, он в своем существе показывает, что он больной. Что он не растет, тело не растет. А если оно растет, значит все нормально. И вот этот текст нам это показывает. Но сейчас нас интересует только одна мысль. Здесь сказано, что Бог поставил свою церковь команду. И эта команда, состоящая из пяти представительных даров, эта команда имеет цель делать проскатаптисмон. Проскатаптисмон. Катаптисмон. Прекрасное слово в греческом. Это Ефесянам 4.12. Что это означает? Значит, им дано задание, да? Что сделать со святыми? Не к совершенству. Читайте, так написано. На дело служения. Они должны привести святого к совершенству с целью, чтобы они служили. Значит, их цель – дать человеку возможность занять свое место в деле служение. Найти свое место не просто в церкви, а в служении. А церковь не что иное, как парламент Божий в этом мире, осуществляющий миссию Бога на земле. Значит, что они делают? Они проскатаптисмон. И вот это они должны святому помочь. Это слово помочь устроить его так, называется проскотоплестон. Слово, вызванное, скажем, или взятое из лексикона Костоправа. Проскотоплестон означает, палец у меня вышел, я его вставил туда, куда надо. Вставить член туда, куда члену надо быть. Когда в церкви есть эти дары, и занимаются они своим делом, тогда каждый член будет на своем месте. И когда он будет на своем месте, тогда он уже не будет гонимый всякой ветром учения. Тогда он будет стабильным, будет расти, будет способным дать руку другому члену, и тогда тело будет расти. Вот это проскотоплестон и есть основной принцип нашей душепопечительной работы. Мы хотим, чтобы этот глаз стал глазом на том месте, куда Господь его поставил. Если мы не поставим человека на его место, на которое поставил его Бог, мы душепопечительный процесс не закончили. Помочь человеку покаяться в грехах – это очень важно, это часть. Но не помочь ему найти свое место – это означает, я в конце концов заставлю этого человека опять грешить. Потому что он не будет ни на своем месте. Друзья, это очень просто. Я очень радикально иногда разговариваю. Говорю, представьте себе, этот глаз сел на задницу. И каждый раз, когда тело садится, ему больно. И он кричит. Ну, понятно, что он кричит, потому что место ему не на заднице. И носу место не на затылке. Бог же создал прекрасное творение, Он создал тело Христово, друзья. Это вершина совершенства. А мы из него делаем инвалида. Потому что мы не знаем, куда мы относимся. Вот, душепопечительный процесс – это процесс апростокоптисмонения. Мы вводим человека на его место. Да? Есть другое применение этого слова в греческом мире. В древнегреческом мире. Там просто катаптисмон означал, корабль попал в катастрофу, корабль не, как по-русски называется, когда больше не плавает. Не утонул. Сел на мель, в общем, у нас есть слово, на английском сейчас у меня вылетело. На дрейфе. Одним словом, он не в порядке, он отремонтировался. И вот когда вы ремонтируете корабль и опускаете его обратно на воду. Этот процесс называется проскотоплестон. Ну, в принципе, та же самая идея. Разбитую лодку вернуть обратно в дело. А дело – это не какое-нибудь дело, не мое дело, а дело Божье. Найти свое место в миссии Бога Живого. И когда человек найдет свое место в миссии Бога Живого, тогда он будет человеком с достоинством. Когда я знаю, я это делаю для Бога. И когда я увижу то, что я делаю для Бога, вершит дела, которые творил Он, и больше этого вершит, когда у меня будет внутреннее удовольствие, у меня будет такое счастье, внутренний мир, невообразимый внутренний. Этот процесс никогда не будет длиться 10 минут. Значит, это не вопрос одной беседы, это не вопрос одного дня, и это не вопрос одного лета в лагере. А это процесс. Но если мы не начнем такого рода процесс, если мы не поймем, что мы, дети подростки, дети, приходящие к нам в лагерь, они нам подарены, и теперь мы их должны повести. Повести цель наша, чтобы этот Ванечка Макаров, который пришел к нам в 10-летнем возрасте, и он уже мыт всеми водами, он всех обворовал, он лжет, он оккультно обременен, кто его знает, кто такой Ванечка Макаров. И вот он пришел к нам, тяжелый парень. Наша цель Ванечку Макарова привести в то место в теле Христовом, чтобы он творил дела Божьи. Если у нас этой цели нет, тогда не будет душепопечительного процесса и не будет, в конце концов, успеха. Потому что Ванечка Макаров будет приходить к каяться у нас в лагере, а потом будет делать опять старые дела. А на следующий лет он будет опять каяться, а потом будет делать старые дела. Потом он, может быть, наконец-то примет крещение и будет в церкви жить, и на каждом эволюционном служении выходить наперед и каяться, потому что его жизнь, в конце концов, не находит себе места в теле Христом. И удовлетворения духовного у него нет. Нет внутреннего мира. И всегда будет страх потерять спасение. Всегда. Я знаю, что, я считаю, что верующий может потерять спасение. Но у меня страх ноль. У меня уверенность в спасении. Уверенность в спасении во мне не приходит от того, что я какой-нибудь кальвинист, мне долго промывал мозги, пока я поверил в это дело. Моя уверенность в спасении очень просто объяснима. В Римлянам 8 глава написано: «Дух Божий говорит моему духу, что я его дитя». Мне не нужно никого. Дух Божий говорит моему духу. Мне не нужно другого. Но если Дух Божий перестанет говорить моему духу, тогда у меня проблема, друзья. А Дух Божий не разговаривает с мертвецом, когда дух человека мертв. Дух Божий разговаривает с живым. И вот Дух Божий мне говорит, что я его дитя. И это меня исполняет такой радостью. И чем дальше я живу с ним и его миссией, тем больше в моей жизни счастья. Почему? Потому что были же люди, которые помогли мне найти мое место. Были люди, которые помогли мне найти свое место. Был у нас такой брат Болтунов. Хорошая фамилия, да? Прекрасный брат. Немножко радикал, совета церквей, такой. Я тебе дам. Сегодня он живет в Америке. И вот брат Болтунов. Я покаялся, еще пару таких парней покаялся. И мы все сидели у Болтунова. Мы у них сидели часами и днями. И он нас готовил. Он меня готовил быть духовным террористом. Он мне каждый раз говорил: брат, Ваня, ты пойми, самое важное в жизни – это умереть с радостью за Христа. Если Бог тебе даст умереть за Него, нет ничего высшего. И когда я отказывался от присяги, я отказывался с трепетом в сердце, ожидая умереть за Христа. За один год только этот брат Болтунов превратил настоящего марксистского лидера, коммунистически воспитанного парня, человека, желающего умереть за Христа. И у меня по сегодня нет такого желания. Я его старика несколько лет назад посетил в Америке. Такая радость у нас была. Стоит передо мной. Говорит: ты знаешь, как я рад. И вот я смотрю обратно, и вы, если вы слушаете трансмировое радио, там есть такой Вилли Эпп или Иван Винц, или Рудик Винц, Рудольф Винц. Вся вот эта братья, все были в этом круге. Мы все ушли в служение. Если посмотреть на успех, то наш брат Болтунов был очень успешным. Он в нас вложил желание умереть за дело Христа. Жить только этим видением, служить Богу. Друзья мои, вот. И пошло. У нас были другие братья, с которыми Болтунов каждую неделю ругался. И его не раз освобождали от кафедры на пару месяцев. Потому что он нам говорил: ребята, вам необходимо жить вон там, в мире. Да? И у нас в Таллине началось большое пробуждение в конце 70-х, в середине 70-х годов. Может, те, кто постарше, знает. Церкви Оливисты там молились за больных. Это было большое пробуждение в Таллине. Прямо у нас под носом. Вот сегодня, можно сказать, своего рода харизматическое движение. Тогда мы ничего не знали ни о харизматах, ни о астматах. Мы всего этого не знали. Это была баптистская церковь. Мы туда все ездили. Мы там зажигались. И там впервые я взял в руки электрогитару. И впервые на моей электрогитаре дал им, друзьям, с целью, Болтунов закрыл: братья, играйте погромче, чтобы они пришли к нам. А другие братья: что за гром подняли? Мы Болтунов, иди сюда! У него цель была одна – воспитать нас на дело Божие в мире, на миссию. У него было много других проблем. Да? Куча других проблем. Я у него научился вещам, которым я каялся, и он каялся. Но я вам скажу, тот факт, что он настроил мою жизнь на одно – жить с одной единственной целью. Когда я умру, я предстану перед Богом, и он меня спросит: Ванюша, я тебе дал дар, а что ты с ним сделал для меня в этом мире? И тогда у меня найдется хотя бы пару слов, и скажу: знаешь, было очень сложно, я этот дар 5 раз потерял. И знаешь, иногда я ревел, ты же знаешь, как я ревел. Я падал, ты все это знаешь. Но я тебе скажу, знаешь, ты меня сделал евангелистом, но смотри, были все-таки люди. Я ему назову. Не потому, что я буду гордым. Я хорошо знаю, кто такой. Не надо говорить. Гордость моя, она уплывает. И Бог знает, как меня положить на лопатки, когда это надо. Но Болтунов сказал: не играет роли, Ванюша, ты будешь падать, ты будешь носом пахать землю, но пальши всегда в одном направлении. Покаялся от идолов служить Богу живому, служить вместо в теле. Не просто спасать свою шкуру, а служить Богу живому. А те, которые постоянно освящаются, освящаются, освящаются для того, чтобы спасти себя в небо, а их там не будет. Верьте мне. Мы не себя спасать пришли, а Бог нас спас, чтобы спасать других. И я благодарен моему брату Болтунову. Если вообще что-нибудь в жизни, чему я научился, то этому я научился у него. Я думаю, если бы я не был этого радикала, да, в моей жизни все пошло бы совсем по-другому. Если бы не было этого человека в моей жизни, Бог знает как, но все пошло по-другому. Потому что в этом смысл существования. В этом. Наш баптист Болтунов давно 50-й Болтунов. Почему? Потому что ему Господь сказал: слушай, а как можно так дальше продолжать жить? Я хочу, чтобы вы строили Царство Небесное, а вы строите свои царства. А не одно, другое, другое. Я хочу, чтобы вы строили мое царство. И он сказал: ну тогда я пойду посмотрю, как другие. Я хочу увидеть, как они себя изнутри ведут. Я хочу познакомиться, если они мои братья, если ты говоришь, это мои братья. Я хочу знать, кто они такие. Я знаю, что в моем баптистском царстве, ой, там сколько, там всякого мусора. Там мусора. Ну, пошел к бесятникам и нашел кучу мусора там. И говорит: а теперь, когда я сравню мусор тут и мусор там, я скажу: мусор всегда мусор. Мусор, друзья, всегда мусор. Хотя, конечно, иногда мусор шоколадный, а иногда рыбный. Иногда он черный, а иногда красный, а иногда белый. Но вонять, друзья, он всегда будет одинаково. Мусор есть мусор. Закончим. Я не знаю, сколько нам у нас времени осталось, но я уже переборщил, да?
Нет, вообще какое слово в русском тексте?
Переводим.
Да? Прочитайте русский текст еще раз. Вот у меня Библия прочитает. Русский текст кто-нибудь прочитает? 12 стих. Да, читай.
К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. 12 стих.
Для созидания тела Христова. Для созидания тела Христова. Да. Просто для созидания, для составления тела Христова. Для вправления тела Христова. Для форматировки тела Христова. Да. Хорошо. Вопросы? Кто-нибудь смотрите за временем, потому что
Просто вот этот самый, когда Иисус говорил, и врата ада не одолеет ее, имеется в виду, и ад не будет сидеть в воротах.
И ад не будет им сидеть в воротах. Так просто тоже.
И ад не будет господствовать.
Ад не будет господствовать, и тогда мы будем принимать решение. Да? Место дальше, это 16 глава Матфея. И там будем принимать решение на земле, и это решение будет заключено в небе. Да? Вот. Разговор идет о решительном собрании, парламентарном собрании.
То есть это не врата ада, это врата, это там, где принимается решение.
Там ад не будет сидеть, врата. Перевод сделали, врата ада не будет.
Неправильно.
Это, ну, неправильно, в том, может быть, и правильно, потому что врата в древнем мире означали вот это место, где принимается решение. Значит, парламент ада не будет иметь власть. Да? Не одолеет церковь. Да, и очень часто читал еще так, врата ада не одолеют, значит, ад сидит где?
В другом
месте, обычно.
Врата не одолеют.
Да, ну, в этом тексте совсем так не поймешь, потому что нападает, а не врата. Вы когда-нибудь видели, что врата, когда кого-нибудь нападают?
Только на строй.
А? А, они падают, но не нападают. Значит, врата ада, если так понимать, даже в этом понимать, то неправильное понимание. Врата не на кого не нападают, врата закрываются. И тогда нападает тот, кто против этих врат. Да, на врата идет. Тогда сказать, что сидит дьявол за вратами и закрылся. А церковь нападает на него. Да? Церковь не находится за вратами, а находится в атаке на врата, если так понимать.
Да?
Но я считаю, что так понимать можно, и тут нет ничего неправильного, мысль очень правильная. Потому что Христос говорит, мы не от этого мира, мы не от этого, мы десантники. Мы не от этого мира, мы заброшены в этот мир. Но мы в мире. Да? Мы не от этого мира, но мы в мире. И мы в этом мире свет миру, и мы в этом мире соль земли. Мы в этом мире имеем задание. Да.
Пан Иванович, а Авессалом может быть удачным сравнением вот этого текста, когда он сидел у ворот царя, да, и принимал людей, и как бы проблемы решались уже до царя, и таким образом он людей как бы, на свою сторону.
Таких примеров, таких сравнений, это в принципе сравнение, возможное сравнение, но на нем Библия ряд. Я могу себе представить, что такой пример может открыть нам этот текст. Да. Надо только понимать, что когда разговор заходит о вратах, мы говорим не о вратах, а мы говорим о собрании, властном собрании, парламенте.
О Государственной Думе.
О Государственной Думе. Причем всегда местного назначения, потому что церковь, экклесия во всем Новом Завете всегда употребляется только в географически местном понимании. Это слово нигде не употребляется в общем. Это всегда местного назначения. Поэтому вы, экклесия, в Киеве или вы в Новороссийске, смотря где вы живете.